Добрый день, дорогие друзья. А мне сегодня особенно радостно вести эту передачу с моим давним другом, товарищем и замечательным художником, таким русским коренным человеком. Человеком очень многогранным, талантливым. Михаил Юрьевич Шаньков, профессор Академии Илия Сергеевича Глазунова, заслуженный художник, член-корреспондент Академии художеств. Регалий очень много, но, Михаил, я думаю, что не это все-таки главное. Это, как бы, конечно, приятно, когда Родина тебя не забывает, но приятнее, когда, наверное, сам чувствуешь, что ты что-то успел в жизни, что-то открыл для себя, вот расшифровал какой-то божественный код мироздания, себя в этом мире. И вот посредством искусства, живописи в частности, да, выплеснул и рассказал другим о себе, может так, такое открытие мира. Вот я хотел бы, чтобы твое вот это открытие мира началось вот как-то издалека. С Самары, самарских земель, с Волги. Я с Костромской Волги, тебе поколол на Нижнюю Волгу, на Самарскую. Расскажи о твоем становлении, о семье. Вот, а как это все вот начиналось в твоей жизни? Искусство, жизнь, вот это личное.
Олег, спасибо огромное за эту возможность высказаться, которую ты даруешь нам, своим друзьям-художникам, одному за другим. Сегодня вот моя очередь, я так понял. Но после твоего представления несколько раз мне хотелось юркнуть под стол, исчезнуть, потому что очень много ты обо мне сказал, наверное, того, что я, может быть, и хотел бы заслужить, но не дотягиваю где-то с моей личной точки зрения. Ну, совершенно верно, Волга и Жигули, и тот правый берег, который на противоположной стороне Самары, вот все эти любимые места повлияли на меня, конечно. Может быть, в детстве я еще этого до конца не осознавал, но это влияние потом я осознал позже, когда мне вот за 40 перевалило, меня туда потянуло, в родные края, и стал я все это заново для себя открывать. А так, в детстве, ну что можно сказать, я родился в семье писателя, наверное, это еще больше повлияло на меня, вот на мое становление как художника, на выбор профессии, потому что отец всегда был перед глазами, он сидел за своим письменным столом, создавая свои произведения, и поэтические, и прозаические, он работал собственным корреспондентом газеты «Труд» по Средней Волге, и был все время занят тем, что общался с народом, у него была машина с шофером ему приставлена. Когда меня не с кем было оставить, меня бросали на задние сиденья, я мчался в какие-то города и веси, и там наблюдал, как отец общается с людьми, потом пишет статьи какие-то, связывается с Москвой, выходят какие-то материалы. Все это было у меня на глазах, и вот эта атмосфера творчества, книги, среди которых я возрастал, вот эти удивительные беседы, незабываемые с отцом. Когда у него была свободная минутка, он меня сажал перед собой и вел беседы об искусстве, о родине. Но он уже знал, что я тянусь к краскам. И как-то подкидывал полежки в огонь. Говорил мне, что нужно почитать. Вот, доставал очень редкие в то время альбомы по искусству. Потому что тогда это был большой дефицит. И хорошие книги вообще можно было только на черном рынке достать. И книга была лучшим подарком тогда. И в книгу вкладывали деньги, чтобы они там росли. И, так сказать, у кого была вот огромная библиотека дома, этот человек, значит, обладал несметными сокровищами. Было куда нырнуть из серой такой вот действительности, полной каких-то забот, вот, работы вот этой монотонной. И вдруг ты, как по мановению волшебной палочки, нырял куда-нибудь к индейцам или бледнолицам. Там начинались какие-то приключения захватывающие. Вот. Или ты, как вот позже со мной было, я нырнул в русскую литературу и увидел разницу зарубежной литературы и нашей. Я почувствовал, что вот эти великие приключенческие романы, на которых я произрастал, западные, они другие, чем наши. И вот та духовная линия, та вертикаль от земли к небу, которая прослеживается в русской литературе, она, конечно, открыла мне новые горизонты. Вот я почувствовал, что русское искусство во многом отличается, наверное, от западного, вот этим ракурсом взгляда на жизнь. То золото, которое американцы, допустим, ищут, и до сих пор, если вот их фильмы посмотреть, там несколько сюжетов таких, и на тебя кто-то не по-детски накатил, ты должен показать, что ты, значит, их всех сотрешь в порошок, порубишь в капусту, и вот тебе счастье привалило, ты их всех, значит, победил. «Выжить любой ценой» – тема такая. Другая тема – у тебя ничего нет, дырка на попе, значит, ты очень хочешь стать богатым, и, наконец, ты клад какой-то нашел, или там у кого-то стырил что-то, и вот тебе опять счастье. И после этого уже и рассказывать-то особо не о чем. Как бы все, предел мечтаний осуществился на земле. А наши классики говорили совсем о другом. Вот я имею в виду и Пушкина, и Достоевского, и Толстого. Наши писатели как бы показывают, что у русских людей клад уже есть, они его уже нашли. Но когда они его теряют, вот здесь начинаются страдания, здесь начинаются какие-то мучения, и здесь повод порассуждать о смысле жизни и о том, для чего человек пришел на эту землю. А клад этот – Иисус Христос, который всем доступен. Но когда человек отступает от вот этого общения с Богом, у него начинаются страшные хождения по мукам, так называемые.
Ну да, вот как вот словами последнего императора, да, когда он пишет «Ники кругом», трусость, измена, обман. То есть, потеряв царя, потеряли империю, потом долго стонали за рубежа, как нам тут тяжело без России жить.
Да.
Многие руку приложили к этому раскачиванию лодки. Ну, то есть, вот, зная твой литературный талант и то, что ты наследовал от твоего отца, сам пишешь книги, и искусство изобразительное, конечно, оно в унисон идет. Я не сомневаюсь, что... Вот, допустим, есть такое понятие, как я считаю, что пейзажистом может быть человек только, который не чувствует поэзии, лирики. Ну, то есть это очень близкие жанры искусства, культуры, которые подпитывают друг друга.
Конечно.
И как вот шло твое становление в изобразительном искусстве? Там художественные школы, увлечения вот эти все красками, дышами. Мир этот как распахнулся.
Совершенно верно. Ты меня поворачиваешь, разворачиваешь вот в сторону изобразительного искусства. Да, это все-таки основная моя линия деятельности моей. Я помню, мне было лет 6. И вдруг этот день я помню, как сейчас. Вдруг из меня, как из рога изобилия, посыпались... портреты моих близких. Я стал просто сажать. Вот, бабушка, садись. Я взял листок бумаги и нарисовал ее профиль. Ну, бабушка так посидела, все попозировала. Потом, когда она увидела, она побежала, показала дедушке. Они оба решили, что не художник ли это вообще растет у нас в семье. Похоже. Дедушка сел, я его нарисовал. Потом пошли родители, потом... Закончилось все соседями. В общем, это был такой триумф у меня, триумфальное начало. Я окрылился, потому что взрослые меня очень поощрили, поддержали. Они меня так подбадривали, что у меня получалось все лучше и лучше. Я почувствовал какие-то силы в себе. Вот. И вот эта поддержка взрослых, конечно, была очень важна. Потом бабушка отвела меня, ну, это было уже мне лет 9, наверное, в художественную школу. За руку взяла меня и сказала, вот сейчас будут там экзамены, ты должен нарисовать там что-то, написать какую-то композицию, тра-ля-ля. Мы пришли, я все это сделал и поступил в художественную школу. Художественная школа в Самаре, в большом городе, почти миллионном вот в то время, промышленном большом городе, была одна у нас на весь город. И открыл ее великий энтузиаст Григорий Ефимович Зингер, который войну прошел... моряком, он служил на катере торпедном, который гасил подводные лодки немецкие. В общем-то, удивительно, как он жив остался. Но вот этот удивительный человек приехал после войны жить в Самару. Он очень любил живопись. И он увидел, когда что нет детской художественной школы, негде талантливым ребятам развиваться, он нацепил весь свой иконостас от горла до пояса, пришел в обком партии и сказал: ребята, надо художественную школу. Ему никто не смог отказать. Ему выделили такой на улице Буянова, в старой черте города, двухэтажный такой большой дом, низ кирпичный, верх деревянный. Там у нас были большие классы, где с нами занимались очень хорошие художники. Кто-то из них работал в издательстве, в книжном, иллюстраторами. Кто-то оформлял город как монументалист. В общем, это были очень высокого класса мастера. И, как правило, приезжали они все в Самару по распределению. Потому что тогда художников направляли после окончания высшего учебного заведения по городам, где была нужда вот в педагогических кадрах каких-то. И у нас с нами работали выпускники Репинского института, Суриковского. То есть уровень был очень высокий. Я вот помню одного из наших педагогов, который не заканчивал никаких институтов, но тоже из-за вот этой атмосферы культурной, которая была очень высока, и из-за своего дара, конечно, Юрий Александрович Каневский у нас вел живописи рисунок, потрясающий мастер. У него была мастерская там же, в этой же художественной школе, внизу, рядом со складом, где мы брали, наши педагоги брали вот натюрмортные какие-то вещи, какие-то чучела там старые, какие-то предметы были собраны, тоже такая сказочная атмосфера была. Мы очень любили туда приходить. А рядом была его мастерская с видом на сад. И вот он нам показывал свои новые работы, натюрморты, пейзажи. Он очень любил Волгу. И мы поражались, как это у него так все получается, близко к натуре, так одухотворенно, столько в этом любви к родному краю, к родине. И вот это нам прививали тогда. Мы понимали, что нас объединяет вместе вот с этими взрослыми людьми какая-то очень большая и серьезная идея, что это не игрушка какая-то, а что это, может быть, высокая миссия, вот продолжать какие-то традиции, завещанные нам отцами, предками. И историю искусства у нас в художественной школе преподавала энтузиастка великая. Я, к сожалению, забыл имя, отчество ее и очень каюсь. Но она показывала нам «Волшебный фонарь» был, классические произведения. Она приучала нас понимать композицию старых мастеров. Я благодаря ей начал испытывать потребность изучать историю искусства очень серьезно. И я очень рано начал собирать вкладыши из журнала «Огонек». Вот я помню, что и дедушка с бабушкой, и родители выписывали эти журналы, и там была такая вставка обязательно – и зарубежные художники, и наши. Там можно было и Паулу Веронезе найти, и Сурикова, и Левитана, и там кого угодно. Там не было, конечно, никаких черных квадратов Малевича тогда, только классика была. И вот эти вкладыши я собирал, у меня прям вот такая стопка набралась. Я любил с ними проводить время. Я их листал, смотрел, запоминал, кто художник, как называется, погружался в эти миры. И, кстати, я потом, когда узнал биографию Густава Доре, замечательного иллюстратора французского, я понял, что много общего вот в каком-то школьном подходе освоения предшественников, потому что он постигал науку искусства в Лувре. Он не заканчивал, оказывается, никаких школ и специально не занимался искусством, потому что родителям художник Верне, посмотрев его рисунки, сказал: ни в коем случае не отдавайте его ни в какие школы. У него талант импровизатора. Вот пусть он смотрит картины мастеров, запоминает, кто как делал. Потом увидите, какой вырастет у вас художник. Он ходил по Лувру и смотрел, как рисуются звери, люди, драпировки, облака, как написать воду, что такое горы. Он это все запоминал, и потом в своих иллюстрациях интерпретировал. И вот это погружение в лучшие произведения предшественников, оно притягивало, и оно окрыляло, и давало надежду, что и ты когда-нибудь, наверное, тоже, как они, сможешь научиться и вот так же волшебно владеть кистью, передавать окружающий мир, вдохновлять окружающих своим творчеством. Вот это окрыляло тогда в детстве очень.
Да, и вот это очень важно. Так вкусно рассказываешь, что представляется действительно что-то вот из лета Господне Шмелева. Вот такая благость, да, которая очень важна. Вот наша ж передача на разную публику, да, особенно важна для людей, которые подрастающее, так скажем, поколение, которое выбирает путь жизненный. И ты как педагог об этом тоже, я думаю, понимаешь, о чем я говорю. А вот заразиться искусством, вот такой хороший, в таком смысле заболеть искусством, просто полюбить его.
Да.
Вот безответно, может быть, безрассудочно, сколько это стоит, а будет ли успех. Ну, то есть, вот сегодняшний мир, он меркантильный, он подкидывает другие шаблоны и стереотипы восприятия, да?
Совершенно верно.
А какой-то товароденежный, продажный вариант искусства. А искусство же понятие все-таки больше понятие творчества, а творчество – акт божественного творения все-таки. Ну вот, это не продается. То есть по другим расценкам идет категория.
Ну, конечно, я с тобой абсолютно согласен. Что понимать под успехом и успешностью? Здесь во многом смещенные понятия могут быть. Если человек под успехом понимает размер своего кошелька или дома, или есть ли у него там яхта и самолет и так далее, это одно. Но можно же под успехом понимать другое, возможность свободно заниматься любимым делом.
Вот как раз вот это вот слово, оно, конечно, интересно. Успеть, я понимаю, успеть на поезд.
Да.
Некая торопыжность, да?
Да.
А успеть получить все награды, звания, такая торопыжность. А есть другое понятие. Успеть почувствовать божественное откровение в жизни. Конечно. Успеть найти свое место в этом жизни. Успеть понять, кто ты, где и зачем.
Да.
Вот это успеть.
Совершенно верно.
Может быть, это более важно для человека, в понятии успеть.
Совершенно верно. Но для этого, вот я так думаю, и существуют родители, чтобы детям объяснить, что же есть настоящие истинные ценности.
Ну да, вот ориентиры, которые происходят, да, с детства, вот это становление,
конечно,
ребенка, когда ему рассказывают еще сказки. Ему же не читают передовицу газеты «Правда» на ночь или некие тезисы кого-то, а рассказывают некую такую эпосную историю, которая рождает художественные образы действительно у ребенка. Начинается, да, образное мышление работать. Вот это очень важно. Кто из него потом получится? Либо человек вдохновенный, либо прагматик, циник.
Да.
То есть вот это становление, о котором сейчас ты говоришь, оно как раз вот, если идет по нарастающей, то выводит человека на такой простор, когда вот этого толчка уже достаточно, вот это движение, оно уже идет вот уже где-то по нарастающей. То есть потом была вот и художественная, потом Москва, да, вот как-то там ты начал,
да,
развиваться в искусстве.
Да, да, да. Ну, родители, когда увидели, что у меня все это очень серьезно, потому что у меня был какой-то момент, когда вот я мог другую какую-то линию жизни избрать, потому что у нас друг семьи был профессор медицины Виктор Петрович Поляков. И он все время говорил мне, что у тебя вот очень умелые руки, золотые руки, и ты бы в хирургии очень много, ну, хорошего сделал для людей. И я даже ходил в анатомический класс уже, вот я учился в 8-м или в 9-м классе, я помню. И я уже стал подумывать, а может быть, действительно в этом есть что-то такое интересное, принести пользу людям вот в этом направлении. А в то время еще был замечательный, вышел сериал, который у нас показали по телевидению, Ренато Костеллани, итальянский режиссер, снял мини-сериал «Жизнь Леонардо да Винчи». И великолепно сделанный фильм, где они воскресили вот все то время. Ну, им не так сложные. У них не сломали все это, как у нас в России. Смели, как корова языком слезала. И вот они показали, как вот именно учился и жил маленький Леонардо, как он рисовал, как с ним вот его дядя занимался, как он учил его постигать мир. Я был настолько вдохновлен этим, что я как бы двух зайцев хотел убить. Я говорил себе, я пойду в анатомичку, как Леонардо да Винчи, родителям скажу, что я как хирург, и, так сказать, а сам сделаю свое дело. Что-то там какой-то труп зарисовал, я помню. В общем, очень было интересно. Вот. Но все-таки родитель мой подсказал мне, что надо, если ты хочешь всерьез заниматься искусством, штурмовать Москву. Хотя в Самаре и, так сказать, хорошие художники, но в то время не было высшего учебного заведения еще. И вот он взял мои, так сказать, рисунки отобрал, акварели, натюрморты какие-то, портреты, и повез в Москву, в художественное училище памяти революции 5-го года. Показал там педагогам, и они сказали, ну что же, да, вот пусть приезжает, сдает экзамен. 2 года я туда поступал. Первый раз я сгоряча сделал композицию очень такую, ну, неумелую и такую нехваткую, скажем так. Я просто думал победить каким-то такой, какой-то идейностью такой. Илью Муромца нарисовал на коне, там какие-то идолы поверженные лежат, пронзенные стрелами. Очень смешную, наивную такую. Но вот целый год следующий я готовился, именно вот композиция, я понял, это мое больное место. И сдал экзамен и поступил в училище 5-го года. Ну вот, учиться было очень интересно в училище, но могу сказать, что были и противоречия большие. Вот, пожалуй, в Москве и в училище 5-го года я впервые столкнулся вот с такими понятиями новыми для меня, что я вдруг узнал, что вот просто быть похожим вот на старых мастеров недостаточно. Надо формировать какое-то свое лицо художественное. Ну и не просто какое-то, а вот у нас был целый набор художников, которые в то время были эталонными, и на них велась ориентация такая. Вот в Петербурге, в Ленинграде тогда мастерскую вел Евсей Евсеевич Моисеенко на протяжении многих-многих лет. В Суриковском институте Таир Таймурович Салахов вел мастерскую. И, ну, и ряд других мастеров. И вот их работы, их творчество, их направление мышления, ну, называлось официально эталонным. И, так сказать, это было время вот такой определенной идеологической какой-то направленности у нас в стране. И то, что художники обращались к жизни трудового простого народа, писали рыбаков, солдат, там, вот, какие-то трудовые будни. Вот это была как бы вот эта вот, ну, основная идейная направленность того, к чему нас привлекали наши педагоги. Но во многом они и сами, эти мастера, как я потом узнал, поняли бесперспективность вот этого подхода. Вот в Киеве, оказывается, как я узнал потом, и в 78-м году вот, был съезд наших художников, академиков. Там были представлены дипломные картины вузов нашей страны. И выступил Салахов и сказал, что, вы знаете, есть вот такое какое-то непреодолимое противоречие, которое объединяет школу наших дней. Получается, что мы, руководители мастерских, выпускаем кривые зеркала самих себя. Маленькие Салаховы выходят, Моисеенки и так далее, и так далее. И во многом это действительно замечание было справедливое. Но что случилось потом? Очень интересно. Они в другую крайность упали. Салахов стал позволять все в своей мастерской. Вот в отличие от мастерской Глазунова или Сергеевича, нас это поражало. Где же принципы? Где ориентация на лучшие примеры предшественников? У него в мастерской уживались разные художники. И надо сказать, что благодаря вот этой свободе, которую давал Салахов для поиска своего лица в искусстве, там могли найти себе применение и Сергей Пресекин со своей огромной картиной «Кто с мечом к нам придет», которая потрясла тогда Москву на защите. Он прогремел, как ядерный взрыв. И там же могли работать и такие художники, как Якут, который туманное нечто там развозил на холсте, и вообще непонятно, о чем это. То есть такая была амплитуда свободы дана. И мы чувствовали, что идут какие-то новые времена. Особенно, когда мы объединялись, вот мастерская Салахова и мастерская портрета Ильи Глазунова, на лекциях по марксизму-ленинизму. Там были такие уже баталии в преддверии вот этих новых времен. И нас педагог провоцировал высказываться вот о будущем нашего искусства, честно высказываться, что вы думаете. Да. И мы там уже в открытую, так сказать, нас объединяло с ними то, что мы хотим свободы. Свободы хотим нашей Родине. Но все понимали ее по-разному.
Ну, то есть мы вот это подошли к Суриковскому институту, к мастерской Ильи Сергеевича. И, дорогие друзья, мы продолжим как раз вот это интересное, такое жизненное общение с Михаилом Шаньковым уже в следующей передаче.